Шестой шаг. Как жить безгрешной жизнью? Три главных источника греха. Ученику, который постоянно всех критиковал, мастер сказал: «Если ты ищешь совершенство, стремись изменить себя, а не других. Проще самому надеть сандали, чем покрывать ковром всю землю». Отрывок из письма. «Я работаю над собой. Пытаюсь избавиться от одной болезни, прекратив грешить определенным образом. Болезнь уходит. Но появляется другая болезнь. Я обнаруживаю в себе еще что-то негативное и создается впечатление, что нет конца болезням и грехам. И как мы ни стараемся, только убеждаемся больше, что мы слабы. Какой выход вы видите?» Ответ. Действительно, для нас стало привычным жить с болезнями. Найдя лекарство от одного заболевания, врачи обнаруживают, что появилось несколько новых. Или вирусы научились жить и с этими лекарствами. Современная медицина пытается классифицировать каждую болезнь и выпустить какое-то специальное лекарство от этой болезни. Но главная причина всех заболеваний, а их уже сейчас насчитывается десятки тысяч, не убирается. Так же, как и попытка жить безгрешно. Просто пытаясь искоренить один грех за другим, только убеждаешь себя, что ты слаб, и само понимание греха очень разное в каждой культуре и религии. Более того, кроме 10 основных заповедей, есть еще сотни других, данных учителями и священниками в своих наставлениях. И нарушение этих заповедей ведет к греху. Некоторые религиозные течения утверждают, что человек уже рождается во грехе, и только став членом их религиозной организации, может избавиться от всех грехов. Но если вы будете искренны, то увидите, что у всех болезней есть одна глубинная причина. Есть только один грех. Это отречение от единства с Богом и прекращение жить безусловной любовью. Об этом говорят все просвещенные мастера. И чем больше мы отходим от Бога, от чувства безусловной любви, тем более дисгармонично мы живем, тем больше ошибок мы совершаем. В Бхагавад-гите, квинтэссенции всей восточной мудрости, говорится, что есть три источника греха, то есть три причины, закрывающие нам сердце. Первое – вожделение, второе – гнев и третье – жадность. Первый источник греха. Первое. Все начинается с жадности. Желание потреблять больше, чем отдавать. И мы живем в обществе, культуре потребителей, где все пропитано идеей, чем больше ты приобретешь, тем больше ты будешь счастлив. И по большому счету, неважно, каким путем ты достигнешь комфорта для тела. И это несмотря на очевидный факт, что жадные, алчные люди не могут быть счастливы, а уж тем более успешными в личных отношениях. Ибо главное правило, делающее любые отношения успешными, это отдавать больше, чем получать. Белорусские психологи разработали тест из 60 вопросов, главная цель которого – определить, насколько человек жаден. Так вот, те, кто ответил утвердительно более чем на 40 вопросов, все были тяжело больными, несчастными людьми. Только важно помнить, что отдача должна быть от сердца, то есть бескорыстной, ничего не ожидая взамен. И мы не должны делать из тех, кому мы что-то делаем хорошее, паразитов. Один из показателей, что человек проходит этот уровень, это то, что он жертвует регулярно как минимум 10% дохода на благотворительные цели, не считая помощи родственникам и друзьям, которым мы и так обязаны помогать. Ни в том, ни в другом случае об этой помощи никому не говоря. Жадные люди всегда оправдываются. Мол, пока не могу, как только заработаю миллион. Обычно смерть или разорение приходят быстрее, а гордые эгоисты, даже если жертвуют, но главное их условие, чтобы про это знало как можно больше народу. Второй источник греха. Второй источник греха – это гнев, раздражительность, осуждение и упреки. Японская притча. Однажды известный воин-самурай, победивший во многих сражениях, пришел к мудрецу и попросил показать ему, великому воину, дорогу в рай. На что мудрец рассмеялся ему в лицо. «Какой ты великий!» «Да ты трус!» Воин, не задумываясь, выхватил меч и замахнулся на мудреца. На что мудрец спокойно отреагировал. «Это дорога в ад!» Последнюю секунду воин остановился и вложил меч в ножны. Мудрец отреагировал тем же голосом. «А это дорога в рай!» В Бхагавад-гите говорится, что, созерцая объекты чувств, возникает привязанность. И когда привязанность разрушается, то возникает гнев. Например, вы увидели рекламу какой-то машины. Сделав большое усилие, приобрели ее. И кто-то крадет эту машину или портит ее, или даже просто критикует ее. И чем больше у вас гнева и ярости к этому человеку, тем больше вы закрыты по этому пункту. И это касается не только материальных вещей. Привязанным можно быть к определенному мировоззрению, принципам, поведению, моральным нормам и образу жизни. Например, человек опаздывает или говорит в манере, которая нам не нравится, или одевается, как нам не нравится. Если мы при этом гневаемся, раздражаемся, то это показывает, что сердце закрыто и что мы являемся потребителями. Часто мы думаем, этот человек должен вести себя таким-то образом. Я хочу, чтобы он был таким-то. Хочу, чтобы он ко мне хорошо относился. И если это не происходит, то мы обижаемся. Раздражаемся, осуждаем. В современной цивилизации большинство людей закрыто по этому пункту. Многие современные общественные, религиозные и духовные лидеры зачастую не скрывают своего гнева и раздражения. А это один из показателей, что они служат своему эго, а не истине. Какими бы красивыми идеалами они не прикрывались при этом. гнев допустим, но если он осознан и одевается как маска. Например, вы руководитель, и иногда должны строго отчитать подчиненных. Тут гнев и определенный уровень жесткости вполне приемлем. Не приемлем только тогда, когда мы попадаем под его власть. Например, вы отчитываете строго подчиненных, и в это время раздается звонок. Вы хватаете трубку, и в таком же тоне, как вы только что отчитывали, вы отвечаете: «Что? Кто это? Позвоните позже, не до вас». Это значит, что вы раб низших эмоций, и ваше сердце закрыто. Если же вы отвечаете на звонок адекватной ситуации, одев другую, соответствующую ситуации маску, а после разговора по телефону снова осознанно преображаетесь для продолжения педагогической работы, это значит, что вы властвуете над своими эмоциями, а не они над вами, и достойны уважения. Раздражение, даже если оно не показано внешне, очень быстро закрывает сердечную чакру и разрушает нервную систему. Мне однажды очень опытный водитель объяснил, как определить хорошего водителя. Он всегда очень спокоен, принимает любое развитие событий на дороге. Новичок же или просто плохой водитель постоянно возмущается за рулем. Все у него вокруг виноваты. И каким-то непонятным образом он притягивает к себе различные проблемы на дорогах. И эту аналогию можно провести каждому из нас. Мы находимся в этом теле, как в машине. И идя по дороге жизни, мы выбираем, как реагировать на происходящее с нами по пути, на отношение к нам других людей. И если мы выбираем агрессию, гнев, раздражительность, то наша жизнь наполняется проблемами, несчастьями и очень страдает здоровье. Очевидно, что обидчивый, раздражительный, наполненный гневом человек любить не может. Важно понять, что в этом мире все может произойти в любую секунду. И важно понять, что в этом мире все может измениться в любую секунду. И это может произойти помимо вашей воли, потому что помимо вашей воли есть воля высшая, которую мы своим ограниченным сознанием понять не можем. И очень опасно пытаться ее подчинить нам. Раздражение, обиды, презрение — это показатель того, что мы не принимаем высшую волю. И по первым двум уровням довольно легко проверить себя. Сколько мы бескорыстно готовы отдать, не ожидая ничего взамен и никому не говоря о том добре, что мы делаем. Что от нас часто исходит? Упреки или благодарность? И как часто мы чувствуем раздражение, недовольство по отношению к кому-либо или к чему-либо и так далее. Простой тест увидеть, насколько человек примитивен. Нужно обратить внимание на то, как часто человек раздражается. Одна китайская мудрость утверждает: объект твоей неприязни, ненависти или раздражения будет следовать за тобой, пока ты не научишься его любить или хотя бы не станешь нейтральным. Чтобы не испачкаться в грязи, грубой или тонкой, нужно прекратить презирать или критиковать ее. Третий источник греха. Третий уровень, более сложный для понимания и самый сложный для преодоления – это вожделение. В Ведах говорится, что в духовном мире душа живет любовью к Богу. Попадая в материальный мир, это чувство трансформируется в вожделение, сексуальные привязанности. Секс – это самое большое материальное наслаждение. Поэтому впасть в зависимость от него, начать преклоняться основам человеческого счастья, сексу, человеческой любви, совсем не сложно. А если человек привязан к этому, то он будет привязан ко всему остальному. Все религии ограничивают сексуальную свободу. И многие современные исследователи говорят, что большинство преступлений и психологических проблем происходит на сексуальной почве. В современной же цивилизации всячески раздувается половое влечение, и потом предлагается заниматься развратом, ни о чем не задумываясь. Максимум, о чем нужно подумать, это о том, чтобы вовремя натянуть презерватив. Восточная психология не против секса как такового. Нет. Она говорит, что секс должен быть с любимым человеком. Его интенсивность в соответствии с врожденным уровнем страсти. И правильный секс он приближает, возвышает до божественного уровня. Но это отдельная тема. В общем, нужно понять, что Бога нужно любить больше, чем самого близкого человека. Нужно ощутить вторичность человеческого счастья, каким бы красивым оно ни казалось. Но осознать, что истинное «я» — это одно, а человеческая любовь, чувство, страсти, земное, очень трудно. Для того, чтобы ощутить божественное, нужно отказаться на какое-то время от этих моментов. Нужно уметь периодически отстраняться от своей жизни, от всех проблем, связанных с выживанием, работой, защитой и так далее. И что еще сложнее, от человеческой любви, от проблем в личных отношениях детей и семьи. Научиться жить в настоящем, не сожалеть о прошлом и не погружаться в мечты о будущем. Если это получится хоть на несколько секунд, то появится энергия, чтобы ощутить свое божественное «я». А это даст огромный поток чистой энергии, помогающий справиться с любой болезнью и проблемой, и наполняющий большими творческими способностями. Это три главных источника греха, которые не позволяют нам жить в единении с Богом, в состоянии постоянно увеличивающегося счастья и любви. Большинству людей вообще это состояние кажется невозможным. Более того, нас вообще не учили разнице между божественной любовью и привязанностью, умением любить Бога и вообще весь этот мир, как проявление Бога полностью. Шесть два. Как увидеть отличие между любовью и привязанностью? Все стремятся избавиться от одиночества, которое причиняет боль, и найти счастье в личных отношениях. Но если мы вкладываем свою привязанность в отдельных людей, это становится причиной одиночества и страданий. Мы привыкли относить себя к какой-то группе или объединяться с каким-то человеком, а других считать своими врагами. Вожделение – это состояние нужды, потребность в любви, состояние внутренней пустоты, которую мы пытаемся заполнить снаружи. Любовь же – это состояние полноты, это состояние огромной внутренней силы, полного удовлетворения и изобилия, выходящего за рамки наших отношений с каким бы то ни было человеком. И самый главный вопрос, который мы должны задавать себе – как дарить любовь? Вместо вопроса «Где я могу найти любовь?» Ведь очевидно, Если мы стремимся дарить любовь, она обязательно к нам придет, потому что в таком состоянии мы воспринимаем любовь как нечто, изначально нам присущее. И, соответственно, наоборот, если мы ищем любовь вовне, то она будет бегать от нас, так как мы воспринимаем ее как нечто нам не принадлежащее. Мы ищем любовь вовне, в первую очередь в сексуальных партнерах. Но это также и не сексуальная любовь к родным, друзьям. Мы хотим, а иногда даже требуем, чтобы любили нас, вместо того, чтобы стремиться дарить миру бескорыстную любовь. Наши личные отношения приносят нам столько проблем только потому, что нам недостает истины бескорыстной любви. Мы ищем в отношениях с ближними то чувство, которое могут нам принести только отношения с Богом. Многие сейчас пытаются найти вечную бессмертную любовь, но отношения между людьми временны. Обрести бессмертие они могут лишь в том случае, если увидят в другом человеке проявление божественного, видя его как часть Бога. Не признавая Бога, который есть во всем и в каждом, мы не можем найти удовлетворение ни в одной связи. Мы рождаемся и умираем в одиночестве. И слиться с другим человеком физически или духовно можем лишь на краткие мгновения судьбы. По-настоящему мы никогда не останемся одни. Наше истинное «Я» включает в себя сознание всей Вселенной. Нужно лишь обратить свой взор внутрь и найти его. Истинные связи формируются тогда, когда мы видим божественное начало в других людях и во всем сущем. Для этого нужно выйти за пределы всех тел и форм и установить связь с Богом. Но мы, привязавшись к кому-то, портим и себе, и ему жизнь. Привязанность — это когда мы вцепились в кого-то и не даем ни ему, ни себе двигаться естественным образом. Примерно так отвечают на подобный вопрос просветленные мастера, и в частности мой основной учитель в Аюрведе, доктор Давид Фроули. Отчего светильник погас? Я закрыл его плащом от ветра. Отчего цветок увял? Я жадно прижал его к груди. Отчего ручей обмелел? Я запрудил его, чтобы он служил мне. Отчего струна на арфе порвалась? Я попытался извлечь из нее звук, превышающий ее силу. Интересно, что само слово «счастье» означает быть частью Бога, что дает огромное блаженство, а под привязанностью понимается что-то болезненное, и синонимом этого слова является несчастная любовь. Шесть три. Есть только один грех. Таким образом мы вернулись к тому, с чего начали. Есть только один грех и один источник всех болезней и несчастья. Это отречение от единства с Богом и прекращение жить безусловной любовью. И легкий тест к этому. Если мы можем любить и сострадать тому, кто нам не нравится, это значит, мы любим Бога. И чем меньше у нас зависимости от мира, тем больше мы способны отдавать, и значит, тем больше мы способны любить. А если вы живете любовью, то все вокруг вас получают огромные блага, даже если иногда вы делаете что-то, расходящееся с принципом и моралью окружающих вас людей. Великий суфийский поэт Омар Хайям писал: «Есть много вер, и все не схожи. Что значит ересь, грех, ислам? Любовь к тебе я выбрал, Боже. Все прочее — ничтожный хлам». Поймите это, примите это и начните жить в соответствии с этим. И вопросы с грехами, несчастьями и болезнями отпадут непроизвольно. Ибо это и есть высшее совершенство жизни. Шесть четыре. У агрессии много форм. У агрессии много форм. Обиды, недовольство, претензии, гнев, страх и так далее. По большому счету, если человек живет и действует не основываясь на безусловной любви, то он живет каким-либо видом агрессии. А чем больше агрессии, тем больше человек живет в дисгармонии со Вселенной, и тем больше он напоминает раковую клетку. И, следовательно, тем сильнее противодействие со стороны Вселенной в отношении этого человека или даже государства, или цивилизации в целом. Сейчас множество людей чем-то недовольны. Они видят источник проблем в других людях, случайно создающихся ситуациях и так далее. И постоянно критикуют кого-либо или что-либо, чем еще более ухудшают себе судьбу. И чем больше у таких людей в мыслях и речи эмоционального накала, тем больше присутствует энергия саморазрушения. Но разве наличие таких людей дает нам право нести в этот мир агрессию? С другой стороны, чем более духовно развит человек, тем больше благодарности от него исходит, ибо он понимает, что своим внутренним настроем создает различные ситуации и притягивает определенных людей. Он понимает, что все, что происходит с ним в этом мире, предназначено только для его высшего блага, очищения сознания и развитие любви к Богу. Да и вообще, один из показателей духовно продвинутой личности — от него не исходят претензии, критика, а только благодарность и всепрощение. Бывает так, что человек слышит, что у него много агрессии в душе, но не услышит рекомендаций, а наоборот предъявляет претензии. А что, другие лучше? С такими людьми сложно находиться рядом. Это все последствия того, что в их ауре много агрессии. Очень сложно взаимодействовать с таким человеком долго, как бы он внешне прекрасно не выглядел и как бы широко он вам не улыбался. Шесть пять. Практические рекомендации, как избавиться от негативных чувств и вредных привычек. отрывок из письма. «Мой организм о чем-то говорит, но я его не всегда понимаю. Нужно ли стремиться его понять? Как избавиться от вредных дурных привычек и эмоций, особенно от гнева?» Ответ. Очень импонирует, что вы прислушиваетесь к тому, что говорит тело. Это очень важно. В современной культуре естественной стала жизнь с невыключающимся радио, телевизором, с постоянными разговорами. Остаться наедине с собой, в тишине, кажется многим чем-то ужасным. А о том, чтобы прислушаться к своему телу или отследить свои эмоции, и речи быть не может. Хотя все больше и больше людей понимает, что суетливый, лихорадочный темп жизни не заложен в расчеты природы. А ведь просто сконцентрировавшись на работе какого-то либо органа, можно изменить его состояние, если при этом мы просто наблюдаем за его работой. Или начав осознавать свои эмоции и настроения, мы можем полностью избавиться от негативных чувств и вредных привычек. Осознанная эмоция исчезает. Например, вы выходите на сцену перед большой аудиторией. Вы взволнованы, и вам страшно. Просто начните описывать эту реальность. «Я боюсь, и мне страшно». И вы увидите, как эти чувства быстро уйдут. Более того, своей искренностью вы заработаете признательность аудитории. Осознанность подразумевает, что вы живете здесь и сейчас, другими словами, в реальности. По большому счету, все проблемы начинаются тогда, когда мы либо погружаемся в воспоминания и сожаления о прошлом, либо начинаем бояться будущего. Все это приводит к тому, что мы начинаем жить невнимательно, утрачиваем контроль над энергией внимания. Но чтобы вам был более понятен общий механизм действия, я попробую разобрать это на примере гнева, одной из самых разрушительных эмоций. Основная концепция современной западной психологии – самонаблюдение. Например, при гневе вы начинаете размышлять о гневе, его причине, анализируете его и таким образом фиксируете свое внимание на чувстве, а не на самом себе. Это мыслительный процесс, который приводит к тому, что вы понимаете, гнев – это плохо для вас. Но если вы решите для себя «я никогда не буду сердиться» и попытаетесь с помощью силы воли сдержать гнев, но при этом не происходит глубинных внутренних изменений, то вы просто загоняете эмоцию внутрь себя, где она действует незаметно, но тем не менее более разрушительно. Восточная же психология говорит: просто осознай, нет смысла анализировать и думать о гневе. Прекрати задумываться об источнике чувства, ведь это уже в прошлом. Не следует давать обет: «я никогда не буду делать этого». Это обещание уносит нас в будущее. Осознание же оставляет нас с ощущением гнева здесь и сейчас. Вы не собираетесь бороться с гневом или размышлять о нем. Вы заинтересованы только в том, чтобы смотреть на него непосредственно прямо. Это и есть осознанность. И сила этого метода заключается в том, что когда вы смотрите на гнев, он исчезает, и это ключ к решению. Если мы осознаем гнев в самом начале, тогда он нас не осквернит и не оставит никакого следа. Но это может получиться не сразу. Вы можете поймать себя на том, что вы уже давно на кого-то кричите, перейдите к позиции внутреннего наблюдателя. Начните просто без всяких суждений и оценок наблюдать за своими ощущениями. Руки трясутся, лицо напряжено, дыхание поверхностно. Постарайтесь увидеть себя со стороны, и вы ощутите, как гнев уходит. И через какое-то время вы научитесь замечать гнев, когда он только зарождается. И так во всем. Например, начните курить осознанно, и скоро вы отбросите это, как что-то ненужное. Медленно доставайте пачку и вытаскивайте сигарету. Понюхайте ее запах, не торопясь прикурите, затянитесь, осознанно почувствуйте вкус, полностью погрузитесь в этот процесс. И максимум через несколько недель вы навсегда расстанетесь с этой привычкой. Таким образом, очевидно, что осознанная жизнь – это путь к успеху. Важно развить навык осознавать свои чувства, особенно при их малой интенсивности. Для этого нужно направить фокус внимания на свое душевное состояние, а не на внешние события. И вместе с тем не стоит впадать в другую крайность и чересчур внимательно концентрироваться на теле. Это может усилить телесную концепцию «я есть это тело», что в свою очередь является источником всех наших несчастий и болезней. Шесть. Несколько советов, которые стоит осмыслить. Стать творцом своей судьбы значит стать хозяином своих чувств, мыслей и слов. Свобода – это способность управлять своей жизнью, что значит жить по законам Творца. Вседозволенность быстро приводит к деградации. Всякое ощущение, которое мы воспринимаем лично, которое пробуждает в нас приязнь или неприязнь, становится основой для эмоций, страха или желания, привязанности или ненависти. Заинтересованность и концентрация ума – источник энергии, но для этого нужно жить в настоящем. Страх – это всегда обращение к тому, что может случиться, а не то, что происходит сейчас.